Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну, сегодня по информации разных источников и в Курской области были сообщения об атаке БПЛА, и 10 человек пострадали, как об этом сообщает Астра, а также 9-летняя девочка погибла и 16-летний молодой человек ранен в Запорожской области в результате ночной атаки российской стороны, и 2 мирных жителя пострадали при обстрелах Днепропетровской области, вот об этом сообщают местные власти. Вот различные обстрелы происходят, и все-таки ситуация, конечно же, неспокойная перед Стамбулом, перед переговорами, которые ожидаются, очередные встречи. Но есть ли что-то главное, на что стоило бы обратить внимание сейчас?
Я думаю, что главное, ну, вы знаете, много есть точек на линии соприкосновения или районов на линии соприкосновения, которые играют серьезную роль в том, как развиваются события и как они могут развиваться или будут развиваться. И с моей точки зрения, одна из наиболее таких интересных и острых точек или районов – это Сумская область, где, судя по всему, российская армия, следуя приказам Владимира Путина, решила добиться серьезных успехов, выйдя куда-то на ближние подступы к городу Сумы. Это, по-видимому, задача, которая поставлена перед российскими войсками, а вовсе не создание некой буферной зоны шириной там от 10, разные оценки есть, от 10 до 20 километров. Но эта задача нерешаемая, с моей точки зрения, просто потому что, ну, представьте себе, полоса вдоль границы, протяженность границы Сумской области с Курской и Брянской областями примерно 350 километров, причем выровненная, так сказать, более или менее ровная. Так вот, если мы, значит, попробуем рассчитать или представить себе площадь вот этой самой буферной зоны, значит, нужно 350 километров умножить на 10 или на 20, и мы получим совершенно фантастическую цифру, где-то, ну, соответственно, от 3,5 до 7 тысяч квадратных километров. Это при том, что за весь прошлый год российская армия вдоль всей линии боевого столкновения, боевого соприкосновения захватила, ну, максимум 4 с небольшим тысячи квадратных километров. То есть создание такой буферной зоны вдоль всей границы Сумской области, а на самом деле, если уже следовать этой логике, логике Владимира Путина, который очень любит вот это словосочетание «буферная зона», ну, тогда нужно к этому добавить еще и Харьковскую область, и, значит, кусочек Черниговской области. Но, соответственно, тогда площадь этой буферной зоны возрастет до совершенно немыслимых величин, немыслимых с точки зрения способности российской армии, значит, захватить такую территорию. Но вот, тем не менее, российская армия на протяжении последних там нескольких дней расширяла зону контроля. Ну, тут очень трудно сказать, что это за зона контроля. Есть зона более или менее уверенной и стабильной оккупации. И есть так называемая серая зона, ее же иногда называют kill zone или no man's land, значит, земля, которая никому не принадлежит. В общем, ситуация развивалась не очень хорошо для вооруженных сил Украины, однако последние сообщения, вот, ну, буквально в последние часы, говорят о том, что вооруженные силы Украины оказались способны перебросить в Сумскую область подкрепление, и, соответственно, темпы продвижения русских войск существенно снизились. Но это вот то, что происходит на фронте, вот в этой конкретной, на мой взгляд, наиболее опасной для Украины зоне или участке.
Юрий Евгеньевич, а еще такая неожиданная точка напряженности на карте — Владивосток. И украинские источники сообщают, что взрывы во Владивостоке, или, как российская сторона говорит, хлопки во Владивостоке, это операция украинской разведки. Что известно о том, что в действительности произошло?
Ну, да, сегодня, точнее, к вечеру вчерашнего дня, в общем, было более или менее, картина стала более или менее ясной. Рано утром вчера в закрытой зоне, в районе бухты Десантная, ее иногда называли почему-то бухта Десантника, но на самом деле она десантная, значит, есть закрытая зона. Это район, расположенный, находящийся недалеко от Владивостока, вот на этой карте показано его местоположение. Значит, в этой закрытой зоне находится склад, какой-то военный склад и некоторые другие военные объекты вооруженных сил России. Плюс там, судя по всему, дислоцируется один из батальонов, принадлежащих 155-й бригаде морской пехоты, которая достаточно жестко и активно участвует в боевых действиях против Украины. Ее туда перекинули, но, видимо, какие-то резервисты там находятся, или там находится какой-то полигон, где готовят морских пехотинцев этой бригады для того, чтобы их отправить на фронт в эту мясорубку военную. Так вот, утром вчерашнего дня прозвучали два взрыва, прошу прощения, один за другим. И сначала сообщения, которые распространялись российскими телеграм-каналами правительственного толка, были весьма невразумительные. Говорилось о том, что вот диверсанты из Украины готовили какой-то огромный террористический акт, то ли какой-то корабль со взрывчаткой, значит, находился недалеко от этой бухты, то ли что-то еще произошло, то ли готовилось покушение на какого-то офицера этой 155-й бригады, который вернулся из Украины. Но, опять же, было сказано, вот, что ФСБ сумела предотвратить вот эту диверсию. Но, тем не менее, прозвучали два взрыва. Вот как с этим разобраться, было совершенно непонятно. Затем сообщили о том, что взорвались баллоны с газом, которые находились в некоем автомобиле. И правда, территория была окружена, и в эту зону никого не пускали, даже близко не подпускали. Там, значит, были многочисленные видео, появились, как полиция окружает эту зону, перекрывает дороги, как грузовики вывозят, большие грузовики, что-то вроде КамАЗа вывозят оттуда повреждение, что-то закрытое брезентом, вот это тоже совершенно непонятно. Видимо, что-то серьезное, потому что несерьезные вещи, в общем, закрывать брезентом от посторонних глаз, ну, в общем, смысла особого нет. И сразу у меня возник вопрос, а как же, собственно, могут взорваться газовые баллоны, с чего бы вдруг? Я посмотрел справочники всякие, и оказывается, что газовый баллон взрывается тогда, когда возникает из него, ну, по тем или иным причинам, значит, утекает газ, газ собирается в помещении и от малейшей искры взрывается с очень неприятными последствиями. Причем концентрация газа в воздухе для того, чтобы произошел сильный взрыв, может быть очень небольшой, где-то от 3 до 6%. А вот в автомобиле, значит, утечка газа или на открытом воздухе, ну, где-то, даже если газ утекает, ну, что там может произойти? Ну, только разве что, если кто-то вот специально поджег этот газовый баллон, что маловероятно. Хотя все может быть в российской армии. Другой случай, другая причина взрыва газового баллона, если его сильно нагревать. и он переполнен, и, значит, туда залит газ свыше определенного объема. Ну и его, например, можно положить под жаркое солнце. Вот тогда он теоретически может взорваться, хотя вероятность очень небольшая. Но и одновременно должен сказать, что во Владивостоке была объявлена контртеррористическая операция. Вот у меня сразу возник вопрос, зачем объявлять контртеррористическую операцию, если взорвались два газовых баллона. Видимо, то смысла в этом нет. Соответственно, все-таки взрыв был не газового баллона, а каких-то двух взрывных устройств, которые были доставлены в эту закрытую зону кем-то, принадлежащим так или иначе, или связанным с Главным управлением разведки Вооруженных сил Украины. О чем, собственно, в середине дня вчера, где-то в районе 2 часов по Москве, и было сообщили средства массовой информации в Украине. Сначала сообщила РБК Украина, а потом, значит, это сообщение перепечатали. Было сказано, что эта операция дело рук Главного управления разведки. Вот, собственно, то, что известно. На что можно сказать по этому поводу? Это очередное подтверждение того, что у военной, а может быть не только военной разведки Украины, есть немало помощников, скажем так, в России. Соответственно, люди, скорее всего, люди, которые симпатизируют Украине, или люди, принадлежащие этнически связанные с Украиной, вот они помогают своей исторической родине, которая стала жертвой агрессии. Другого объяснения того, как могли эти взрывные устройства оказаться на территории воинской части, там известен ее номер, в общем, мне предположить довольно трудно.
А что же происходит тоже взрывы в Сербии на оборонном заводе? Вот оборонный завод, там прогремел взрыв, и при этом именно этот оборонный завод разведка России называла в числе поставщиков боеприпасов Киеву. Вот как-то кажется, как будто бы связаны эти вещи.
Ну, вы знаете, в Европе довольно подробно рассказывается разными средствами массовой информации, которые пересказывают сообщения и доклады, европейских спецслужб ряда европейских государств, которые рисуют, в общем, примерно следующую картину. Россия развернула в Европе террористическую войну или диверсионно-террористическую войну, в том числе, значит, закладывая разного рода взрывные устройства или поджигая те или иные здания, общественные здания, естественно, с целью дестабилизации ситуации внутриполитической ситуации в Европе. И срывая, естественно, усилия европейских государств по оказанию помощи Украине. Что касается этого взрыва на сербском заводе военном, я так понимаю, что это, скорее всего, дело рук российской разведки. Но, опять же, обычно этим занимается военная разведка, принадлежащая. Она теперь называется не ГРУ, а Главное управление, просто Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В составе этого управления есть известная часть, воинская часть, которая специализируется как раз на диверсиях, в странах потенциального противника. Вот к этой части, воинской части, принадлежали, как рассказывают злые языки в Москве, принадлежали те самые Петров и Баширов. Они, являлись сотрудниками этой части. Они же засветились не только в Великобритании, но и в Чехии, где был взорван, правда, довольно давно, но тем не менее, был взорван некий склад вооружения, арсенал в деревушке Вербетице. Так вот, были и другие известные, и более или менее, одни более известные, другие менее известные истории со взрывами в Европе, поджогами. Ну и я надеюсь, что, в общем, европейские спецслужбы, ну, в общем, понимают свои задачи и борются с российской диверсионной сетью.
Ну, Юрий Евгеньевич, вы с Сашей Плющевым говорили частично о темпах вербовки контрактников в России, о том, что он замедляется и замедляется и замедляется. Бонусы за контракт уже росли и росли, и все больше и больше и больше. А поток желающих вроде бы падает. Что быстрее иссякнет? Минфиновские возможности или поток желающих добровольцев, так сказать, по нужде?
Вы знаете, дело в том, что вот этот поток добровольцев, вся история вербовки и те цифры, которые известны, которые называют и российские государственные деятели, принадлежащие к высшему кругу российской бюрократии, и даже сам президент Путин называют цифры. Цифры скачут. Но если посмотреть на эту картинку, то мы увидим довольно интересную особенность. Эта особенность заключается в том, что численность российской армии, здесь красная линия, это общая численность сухопутных войск, воздушно-десантных войск и морской пехоты. Это те виды и рода войск, которые воюют в Украине. Так вот, она постоянная, точно так же, как примерно постоянная общая реальная численность всех вооруженных сил. Одна цифра, один уровень, это примерно где-то около 600 тысяч человек. Именно примерно столько же, может быть, чуть больше воюют в Украине, по данным уже источников из Украины. Ну, а общая реальная численность где-то порядка 1 миллиона 150 тысяч. И вот тот факт, что эта численность не меняется, означает, что приток контрактников и добровольцев в российскую армию примерно равен невозобновимым потерям, то есть людям погибшим, количеству людей, которые погибли на фронте, тех, которые были демобилизованы по состоянию здоровья. Ну, собственно говоря, это значит, что у них там настолько серьезные ранения были, что их уже потом невозможно использовать в армии. Ну, например, там нет ноги, нет руки, нет глаза и что-нибудь в таком духе. Ну, и к этому нужно добавить еще примерно 80 тысяч человек, которые оказываются пропавшими без вести, но в основном это погибшие. Значит, вот если сопоставить эти цифры и все известные другие цифры о потерях, ну, получается так, что приток контрактников и добровольцев примерно составляет 1 000 человек в день, или где-то порядка 30-31 тысячи человек в месяц. Вот это более или менее постоянная цифра. Ну, действительно, есть иногда подъемы, есть спады. А для того, чтобы поддерживать это количество на заданном уровне, вот на этом постоянном уровне, довольно долго российские власти увеличивали бонусы при подписании контракта. Эти бонусы доходили вместе с первой зарплатой, доходили чуть ли не до 5 миллионов рублей, что, конечно, очень привлекательная сумма для российского населения. Интересный момент заключался в том, что в начале этого года, в феврале, если быть точным, несколько увеличился приток желающих подписать контракт, что объясняется тем, что в это время в России распространились слухи о том, что вот после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа специальная военная операция скоро прекратится. И вот тогда появилась совершенно такая, прагматическая мотивация, а давай-ка мы сейчас запишемся в армию, станем контрактниками, получим там несколько миллионов, а СВО прекратится, война прекратится, и мы благополучно вернемся домой, там, ну, отслужив год или другой. Военные после этого страшно возмутились и сказали, что российские военные сказали, что нам таких людей не нужно. И поэтому где-то началось снижение, в ряде регионов началось снижение этих бонусов. И кроме того, военное командование ясно совершенно заявило и было приказано, как я понимаю, довести до сведения всего личного состава, что никакого быстрого окончания войны в Украине не будет. Поэтому не надо надеяться и не надо думать, что вот может так легко обмануть родину, которую, вообще говоря, нужно не обманывать, а защищать. Ну, примерно так рассуждали офицеры, ответственные за политическое воспитание. Ну, а теперь, что касается цифры, которые называют и Путин, и Медведев в последнее время назвали. Путин назвал цифру примерно, значит, 50-60 тысяч человек в месяц записываются контрактниками вот в этом году, в 2025 году. Медведев, по сути дела, его опроверг, потому что вот по несколько дней тому назад, выступая где-то на каком-то совещании в Совете Безопасности, он сказал, что в армию пришли в 2025 году. Вот он специально сказал, вплоть вот до последнего, до этого дня, то есть это был самый конец мая, пришли 175 тысяч контрактников и некое количество добровольцев. Это разные юридические, с юридической точки зрения, компоненты российского личного состава. Но вот если мы разделим 175 тысяч на 5 месяцев, ну примерно, мы получим примерно 1150 человек в день, что-то вот так примерно. А по словам Путина, получается почти 2000 человек в день. Вот теперь разбирайся, кто из них прав, а кто нет. Хотя вроде бы они должны были называть одинаковые цифры, но вот такова бюрократия в Советском Союзе, в России, прошу прощения. Никто толком ничего не знает. Но нужно добавить вот еще, что и Путин, и Медведев называют на самом деле цифры подписанных контрактов. Не цифры, не количество людей, которые реально, вот новых людей, которые пришли в армию, а количество подписанных контрактов. А контракты подписывают несколько категорий, значит, лично человек. Значит, во-первых, те, которые заново приходят в армию, во-вторых, те контрактники, которые служат в армии, но чьи контракты истекли, срок действия контрактов истек, и их заставляют подписывать новые. Ну и кроме того, значит, еще и мобилизованных осенью 22 года, поздней осенью 22 года, значит, этих мобилизованных тоже заставляют их командиры, заставляют подписывать контракт, переходить на контракт. И, соответственно, количество контрактов, которые подписаны и о которых сообщают, значит, наверх, в том числе президенту, оно существенно возрастает. Вот это тоже нужно иметь в виду. И это одно из объяснений того, почему совпадают цифры потери и невозобновимых потерь и соответственно, притока в армию новых людей. Вот такая вот есть специфика российской военной статистики.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что нашли время присоединиться. И всех призываем подписаться на канал Юрия Евгеньевича Федорова. Не забывайте и поставьте, пожалуйста, лайк Юрию Евгеньевичу. Спасибо большое. До встречи в понедельник.